Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Нашу жизнь сопровождает множество вопросов. Зачем я пришел в этот мир? Могу ли я быть свободен от страха смерти? Есть ли вечная жизнь? С этими вопросами мы идем в церковь, мы принимаем Христа, но почему получается, что христианская жизнь превращается в набор традиций и обрядов? В чем смысл церковной жизни и как обрести настоящие живые отношения с Богом? Поговорим прямо сейчас об этом в программе «Б». И сегодня у меня в гостях отец Константин Кокора, православный священник. Отец Константин, доброе утро.
Доброе утро, Игорь. Доброе утро, радиослушатели.
Вот, мы уже, как ты понимаешь, совсем уже не радиослушатели, да?
Слушатели. Видео и радио.
Да, и зрители.
И зрители.
Мы, дорогие друзья, мы сегодня будем говорить о том, мы будем говорить, что такое вообще церковная жизнь. В чем смысл церковной жизни? Вот напишите, пожалуйста, как вы думаете, в чем смысл церковной жизни? Я, знаешь, Константин, я вот долго думал, и я сталкиваюсь, знаешь, с такими людьми, наверняка ты тоже сталкиваешься. Если Бог в душе, то зачем мне церковь? Да? Вот у меня Бог в душе, зачем мне вообще церковь? Что ты отвечаешь таким людям, когда вот слышишь такие заявления?
Ну, я спрашиваю, как он туда попал, в эту душу. Да, то есть, как вы это поняли, как, что вы сделали для того, чтобы он оказался у вас в душе, какие у вас отношения, как ваша жизнь изменилась после того, как вдруг вы ощутили, что он у вас в душе. Ну и, наверное, главное, спрашиваю, что как вы можете показать плоды вот этого вашего общения, что оно постоянно в душе пребывает, другим людям? Как вы можете поделиться этим вашим общением? Ну и, мне кажется, в последнее вот время я стал думать о том, что мы отделяем душу от тела, и так вот очень смело говорим, что он в душе, но при этом тело как будто вообще не существует, оно вне человека. Но я задаю вопрос, а в теле есть вашем Христос, да, потому что если говорить о православном причастии, да, то есть как об измерении церковности, то люди крещенные, призваны к причастию, наши православные соотечественники, они не причащаются, но дерзновенно говорят, что, да, что Бог в душе. Но если вы даже тело и кровь как бы, да, не принимали, если даже в теле его нет у вас, как же он в душе-то оказался? Ну и, конечно, когда человек слышит эти вопросы, и он, наверное, задумывается, я надеюсь, над тем, что, может быть, это не соответствует действительности, да, что хотелось бы так думать, потому что иногда я спрашиваю, а какой это Бог, если он у вас в душе, какой он из себя, добрый, злой, что он от вас требует или ничего не требует. Ну и, конечно, чаще всего выясняется, что человеку просто хотелось бы так думать, и легко жить с таким ощущением, что все идет по плану, все нормально, такой карманный Бог, да, такой очень похожий на тебя, очень похожий в поведении, нетребовательный совершенно, да, который будет поощрять любые твои поступки, тут же тебе прощать какие-то грехи. Ну, в общем-то, сам человек и есть, создает себе кумира в виде самого себя. И просто как бы сам успокаивает, что ну, Бог-то такой, абстракции некоторые на самом деле. Вот. Ну, вот я примерно так рассуждаю. Хотя ты понимаешь, да, что людей иногда не переубедишь, потому что так легче просто жить. Как мне однажды одна женщина сказала на мою просьбу начать читать Евангелие, она говорит, ну вы же понимаете, что Евангелие и моя жизнь — это две параллельные вселенные, не пересекающиеся. То есть, что Евангелие к моей жизни, по сути, никакого отношения не имеет. Ну, здесь как бы даже можно что-то доказывать, я думаю, как-то убеждать, но если у человека есть такое намерение так думать и так жить, то, я думаю, здесь не переубедишь, пока она сама не столкнется с чем-то.
Я бы хотел предоставить слово отцу Александру Меню. В одной из своих работ он написал: «Христианство не просто теория, мировоззрение, не только моральное учение, а новая жизнь, которая охватывает все сферы человеческого бытия – умственную, нравственную и духовную». С этим утверждением отца Александра я абсолютно согласен. Да? И, друзья, пожалуйста, напишите нам. Сейчас вы можете нас послушать на сайте theos.fm. Вы также можете зайти в наши странички в Фейсбуке и в ВКонтакте и написать нам, как вы понимаете свою духовную жизнь. Возможно ли ваша духовная жизнь без жизни церковной? Что для вас значит быть церковным человеком? Или, например, если вы не церковный человек, то почему вы не церковный человек? Интересно ваше мнение. Ты вот рассказывал про, да, параллельные вселенные, да, и про то, как человек представляет Бога в душе. Ты знаешь, ты же прекрасно понимаешь, я читаю довольно много книг, и мне сталкиваются сейчас книги современных писателей, где главные герои, это очень редко, конечно, но все-таки, главные герои — священники, да, католические священники, православные священники, или пасторы протестантских церквей. Самое интересное, что пасторы протестантских церквей как-то, ну, западных, естественно, писателей получается лучше, а вот священники, знаешь, вот не всегда, да, но все-таки. Есть, например, там, я уже как бродячий проповедник уже всем советовал эту книгу Мэрилин Робинсон, это книга лауреат Пулитцеровской премии, Галаад, это о жизни целого поколения протестантских пасторов в Америке и о ценностях, да, вот, очень интересный, глубокий действительно роман, наверное, один из самых выдающихся, прочитанных мной за последние 10 лет. И я читал, знаешь, вот тоже «История одиночества», где главный герой — католический священник, а, естественно, Джон Бойн, он как бы, ну, неверующий человек, да, такой светский человек. Я вдруг понимаю, что этот католический священник — положительный персонаж, удивительно, да, католический священник в такой светской книге, и вдруг положительный. Но этот положительный персонаж, это, знаешь, это если бы собрались люди и сказали, а какого бы католического священника мы хотели бы видеть, да? И вот он такой, да, он такой толерантный, вполне себе, не лезущий в душу, не, значит, особо не проповедующий о том, что вот вам, что вам нужно делать. Знаешь, такой удобный священник, да? Тебе не кажется, что вот образ такого удобного священника в современной культуре — это образ такого удобного Бога, который каждый кроит по своему образу и подобию?
Я, пожалуй, соглашусь, да. И в последнее время, ты знаешь, я очень как-то вот резко ощущаю это отсутствие какой-то вот ватерлинии, вот какого-то различия между жизнью мирской, да, которую пытаются насадить подчас даже в церкви, которые пытаются вот, показать церкви как некую норму, да, и между церковной жизнью, которую иногда миряне, а может быть часто миряне воспринимают как некую неотличимую природу, да, то есть как некая неотличимая от обычного общества действительность, в которой действуют те же правила. И это, конечно, удобно, это, безусловно, уютно, да, то есть действовать по тем правилам, которые есть в мире, где можно договориться, где можно купить что-то, где можно отказаться, где можно не участвовать, да, то есть, ну, в общем-то, действовать так, как бы ты действовал там где-нибудь в магазине или в обычной своей какой-то бытовой жизни. И, но церковь-то, мне кажется, несет совершенно другой смысл, и по природе своей она и вот инаковая, да, когда Господа спрашивали о царстве, он говорит, что царство мое не от мира сего. И мне кажется, вот эта неотмирность, она постепенно исчезает. Наверное, на Западе это более ощутимо, но у нас это, мне кажется, может быть более болезненно, потому что вот сама действительность, да, то, что церковь, она, так скажем, она негонимая, да, она официальная, она признанная, она открытая, она доступная. И вот мне кажется, это становится вот весьма важным фактором в том, что человек может не заметить того, что он к церкви не принадлежа по существу, может выдавать желаемое за действительное и думать, что он к ней каким-то образом вот относится, напрямую, может быть, да, он чувствует себя в силах, так скажем, что-то, точнее, не чувствует себя в силах что-то в ней изменить, но чувствует себе иногда желание зайти, как-то поучаствовать, но поучаствовать так вот очень частично, очень как-то вот очень по-свойски. Это все, что там придешь на пир какой-то, да, вот как Господь приводит образ. Этот пир божественный, да, когда Господь говорит, участвуй в нем, будь в нем, на нем гостем, вот, садись по правую руку. А человек иногда заходит, и ему нужно вот что-то свое взять отсюда, да, как в магазине, вот что-то такое вот ухватить и уйти. То есть вот превращение в захожанина, да, точнее, постоянное ощущение себя захожанином, это, мне кажется, вот неотъемлемое какое-то свойство современного человека. И, безусловно, конечно, священники, они находятся, мне кажется, вот в такое сложное положение, потому что они должны быть современными, они должны, да, вот быть, так скажем, идти нога в ногу с людьми, которые сейчас живут, да, то есть не оборачиваться назад, не возвращаться в прошлое, не пытаться жить жизнью, которая была там до революции, скажем, да, которые жили там в первые века, в первонастоящей церкви, да, христиане. Они должны быть начитанными в современной какой-то литературе, они должны говорить языком современных людей, чтобы как-то, да, вот, ну, людей привлекать, то есть некий элемент миссии. С другой стороны, они должны постоянно ощущать вот это, да, преемство, должны постоянно ощущать того, что они не могут потерять Христа в этой своей миссии. И вот, мне кажется, здесь очень тонкая грань между тем, как священник вообще себя вести в обществе, потому что нас воспринимают, ну, каким-то совершенно неадекватным образом. Я недавно совершенно заметил в очередной раз, что, идя по улице в облачении с дарами, люди встречают меня каким-то вот, ну, таким взглядом, удивленным совершенно, да, что как будто я вот вышел там из Средневековья или что я спустился там где-то, да, Deus Ex Machina, да, то есть только что с неба спустился, куда я иду в таком облачении, и да, не понимаю даже, что делать, и шепчут там: «Батюшка, здравствуйте». Причем это русские люди, да, то есть это славянская внешность, это не какой другой национальности. И становится страшно просто, страшно, потому что люди не знают даже, что со священником делать. Это при 30-летнем свободном исповедании, при 30-летней вот этой свободе, которая нам была дана, люди не знают вообще, кто такой священник, что с ним делать. И священники, наверное, тоже подчас, они, с одной стороны, боятся, да, потому что, ну, а на каком языке говорить с людьми? Они вообще не в курсе, что мы вообще откуда мы, что мы вообще пытаемся сделать. И иногда, к сожалению, да, встречаются такие вот очень уродливые явления. Я помню, меня приглашали на одну, ну, не конференцию, а собрание школьников, да, старшеклассников, где нужно было тоже рассказать о некой действительности церкви, но женщина, которая приглашала, говорит: только о Христе ничего не говорите. Да, то есть вот этот сюрреализм, да,
когда человек... А почему, интересно?
Ну, потому что нам нужно быть толерантными, да, нам не нужно быть вот неудобными, нам не нужно провокации, нам не нужно, да, потому что, как она сказала, она обосновала тем, что будут представители других религий. И в глазах вот человека крещенного, да, то есть она крещенная, я потом спрашивал, говорю: участвует ли в таинствах, естественно, она не участвует, да, то есть в глазах человека, вот, который, так скажем, каким-то образом себя ощущает церковным, но при этом, естественно, это не соответствует действительности, для него не нужно вот, да, вот этого скандала. Ему не хочется этой проповеди, потому что она понимает, что это нетолерантно, что это определенная позиция, да, что я буду отставить какие-то вот вещи, которые могут не быть, ну, неудобными для людей, которые будут слушать. И вот это, конечно...
Зачем приглашать православного священника, если он не проповедует Христа? Ты, да, что вот это за священник, который не проповедует Христа, да?
Да, вот это абсурд совершенно.
Да, это вообще просто, ну, непредставляемо для меня, да? Вот смотри, отец Александр Мень в этой цитате, он считал, что христианство — это не просто теория, это не просто набор обрядов или догматов, да? Очень важных, кстати сказать. Он все мировоззрение, теория, моральное учение очень важно для христианства. Но он-то считал, что это, ну, не то, что определяет христианство, да, а он считал, что прежде всего это новая жизнь, которую Христос дарует верующему, да. Вот как это проявляется, на твой взгляд, в жизни христианина? Как вообще меняется жизнь человека, когда он приходит к вере в Бога?
Ну, все очень по-разному происходит, и у каждого из нас, наверное, по-разному ощущалась вот так называемая встреча со Христом, потому что действительно христианство — это жизнь со Христом, да, некая реальность, с которой ты сосуществуешь, в которую ты входишь, да, когда ты с Богом общаешься, живым Богом, не тем Богом, который заключен в учебнике догматики или даже в Евангелии, да, а с тем, который выходит из этих страниц, сходит с неба, да, выходит из твоей души и становится некой реальностью, с которой ты имеешь дело, то есть с личностью. И, конечно, у каждого, мне кажется, вот эта встреча, вот это общение происходит очень по-разному. Но мне кажется, главное, что человек должен ощущать некие плоды этого общения. То есть он должен действительно и от себя требовать в первую очередь, и у Бога просить того, чтобы это было некой реальностью. Потому что мы же говорим, да, что, например, вот, в каком-то смысле вера в Бога — это не главное для христианина. Да? То есть нужно от веры двигаться, как мне кажется, к любви. То есть все-таки вера для многих людей, она настолько вот индифферентна, настолько она вот какая-то аморфная, да, то есть, ну, вообще само слово такое, людей сразу подталкивает к тому, что, ну, верующий от неверующего не очень отличается. Но вот любовь к кому-то, да, она нас даже вот в мирском нашем понимании, она обязывает. Да, то есть если кого-то любишь, значит, это видно, это чувствуется, это считывается по твоим поступкам, по твоему поведению, по твоей верности и так далее. И вот христианин — это, в первую очередь, наверное, любящий Бога человек, который действительно признается Богу в любви не только на словах, не только говоря, что да, вот в удобный момент я верующий, а живу-то я вот как мне хочется. Но когда он действительно показывает свою верность, наверное, вот эту, да, верность как вот невеста жениху, как сын любящий отцу, да, вот эти все евангельские образы. Ну и я думаю, у каждого христианина, который пытается двигаться ко Христу, пытается находиться в этой реальности, пытается быть христианином, у него есть какая-то, какой-то опыт. Мне кажется, это очень важно для настоящего времени, для современников наших, да, делиться своим опытом. То есть показывать, что для меня молитва — это не наследие какой-то отцов, которые я вот воспроизвожу сейчас, да, вот именно теми словами, которыми они молились. А это моя реальность, в которой я участвую, когда я полностью ощущаю, да, присутствие Бога в своей жизни. Что там исповедь — это не просто обнуление грехов, да, я не просто пришел, как бы, да, вот, там, скажем, в чем-то поучаствовал, мне стало легче, я получил психологическую поддержку, ушел. А что я реально понимаю, что вот мне дано что-то, да, вот это прощение грехов, и теперь я с этим должен жить. Теперь под мою ответственность Господь говорит, ты выходишь другим человеком отсюда, но ты должен с ним что-то делать. И становится понятным, что здесь вот не спрячешься уже за какие-то определения, за ношение крестиков, за внешние какие-то знаки там, отличия, да, там, за пустую принадлежность к церкви, да, и через намерения просто какие-то быть вот, членом церкви, что здесь вот ты должен чем-то поделиться. И люди неверующие, они всегда, мне кажется, могут почувствовать, что человек, он имеет опыт какой-то или нет. Он действительно вот христианин, как, знаешь, вот у меня одна фраза понравилась современному священнику, он говорит, христианину можно быть не иначе, как быть им вполне. То есть христианин невозможно быть наполовину там, или на четверть. Да, вот сегодня я христианин, а вот прихожу домой, я не христианин. И если человек действительно пытается им быть, он, может быть, не становится. Помнишь, как вот в дневнике сельского священника, да, главный, да, священник, главный герой, да, когда его спрашивают, когда он говорит, что я вам ничего даже не дал своей пастве, не смог вам, да, вам примить Христа, он говорит, мы видели, что ты старался, что ты был настоящим, что ты пытался двигаться в этом направлении, и мне кажется,
ну,
вот
да, это... Ты имеешь в виду роман Джорджа Бернанулса?
Да. И мне кажется, вот это вот намерение, искреннее намерение быть христианином, стараться быть именно христианином, а не казаться или другим людям, или себе, оно и становится проповедью. Когда, знаешь, вот я заметил, подрастающее поколение, они в подростковом возрасте, они часто очень уходят из церкви, и по нашим наблюдениям делают это из-за нас, из-за взрослых людей. То есть они, ну, даже по своим родителям судя, они говорят, что вот дома родители одни, а в церкви другие. И вот когда я услышал эту фразу, для меня просто стало это вот неким судом действительно, да, что ты либо христианин, либо нет. Это, кстати, к вопросу, да, о том, что священник вот на Западе пытается, да, вот как бы, ну, точнее, становится удобным. Ну, вот не знаю, насколько mm-hmm. это правильно. Но, опять же, это искушение, которое всех нас, я думаю, застерегает.
Не, это видишь, это люди хотят видеть таких священников. Это не означает, что священники становятся такими удобными, да, подстраиваются. Mm-hmm. Да? Это означает, что люди хотят, чтобы священник ничего не требовал, священник не проповедовал, священник не говорил, что следуйте под Христу, потому что возьмите, он говорит, возьмите иго мое на себя, ибо иго мое легко, да, бремя мое легко.
Да.
Вот, возложите все в заботы, как бы заботы мы готовы на себя. Кстати, говорил про исповедь, и мне действительно подумалось, что многие ведь относятся к покаянию, к исповеди, ну, вообще к беседе со священнослужителем, будь то пастор, протестантской церкви, православный священник или католический священник, как, знаешь, такую психотерапию. Ну, как бы поговорим, слава Богу, да, не понимая, что, ну, после исповеди, после покаяния жизнь твоя должна меняться. То есть что-то кардинальное должно происходить с тобой. А так я, в общем-то, накапливаю грехи. В чем смысл? Накапливаю грехи, пришел, значит, рассказал священнику, и слава Богу, да, и пошел дальше грешить, да. И вот эта вот неизменяемость жизни, она поражает, да. Ты не понимаешь, когда, в чем тогда смысл и суть христианской жизни. Знаешь, мне понравились одни слова архимандрита Нектария Мецотиса, он написал, по твоим взаимоотношениям с церковью можно судить о твоих взаимоотношениях со Христом и о том, чем он для тебя является. Вот мне кажется, это очень точное замечание, да, потому что Я тоже сталкиваюсь и не так давно общался с человеком, который ушел из церкви, и он говорит, что я со Христом, и для этого мне не нужно, значит, там в обрядах участвовать, это вот формальности соблюдать. Я смотрел на него и думал, и как бы каких-то веских доводов, то есть я мог ему сказать, да, мог процитировать, да, кому церковь, не мать, там, мой Бог.
Да.
Вот эти фразы, которые ничего не значат для этого человека. Знаешь, что я вспомнил? Я вспомнил недавно, я прочитал на Снобе такое, скажи, размышление священника, который перестал быть православным священником. И там я вот для себя отметил такие слова, да, он написал: «Теперь я считаю, что церковная жизнь не только притягивает к себе людей психологическими проблемами, но и сама является невротизирующей средой, где огромное количество страждущих подменяют работу над собой обрядами и механической аскезой. До революции в церкви пытались отделять пшеницу от плевел. Мало кто позволял себе распространять сплетни о чудесах и заниматься кликушеством. Люди четко понимали, что сектанты-хлысты не имеют никакого отношения к церкви. Теперь любой психически нездоровый и находящийся на грани девиации человек воспринимается в церкви как ревнитель преданий». Вот скажи, насколько ты, что бы ты сказал на такое заявление? Насколько оно, на твой взгляд, вообще отражает картину церковной жизни?
Ну, ты знаешь, как бы объективно, наверное, я судить не могу, потому что очень недолгое время являюсь священником, у меня нет опыта, но вот из того, что я пережил, из того, что я видел, я могу сказать, что, безусловно, такая проблема есть, да, то есть я не буду ее отрицать, безусловно, и нас, священников, и церковь воспринимают часто очень как некую реальность и его представители, которые могут помочь психологически уладить проблемы, решить какие-то задачи. Ну, то есть, в общем, как некий инструмент такой, да. Ну, даже самого Христа, чего же здесь скрывать, Христа воспринимают часто тоже как некого помощника, да, то есть того чудотворца, который может тебе что-то дать, но при этом сам-то Христос, ну, не очень нужен, да, как бы здесь нужно что-то от него получить. Ну и, соответственно, сама церковь превращается в магазин, священник, там, в продавца, или в психолога, или в терапевта, психотерапевта, да, в кого угодно. И как бы здесь тоже эта опасность всегда есть, потому что от нее никуда не скрыться, всегда есть стремление человека получить что-то здесь. То есть как в любом обществе, да. Пожалуй, с этим священником соглашусь даже, да, но я бы не стал... Приветик. Я бы не стал даже, мне кажется, наверное... уходить из этой церкви. То есть если ты увидел какую-то проблему, мне кажется, с ней нужно что-то делать. То есть ты же не уйдешь, например, из семьи, когда ты узнаешь, что наступили какие-то тяжелые времена, или ты вдруг осознал, что ты вырос вот из какого-нибудь младенческого возраста, что ты увидел, что у твоих родителей отношения, наверное, ну, не совсем здоровые. Или, например, сложилась какая-то вот созависимая, да, ситуация между твоими там родственниками. Ты же не скажешь, что, знаешь, я все понял, что вы люди-то не очень, как бы, да, психологически здоровые, я отсюда ухожу. Ухожу, и вот, да, я разочарован, больше я с вами отношений иметь не могу. Потому что церковь же — это семья, если мы Бога Отцом называем, как вот Киприана Карфагенского процитировал, действительно, да, церковь становится матерью. Церковь же не божественный только организм, богочеловеческий. И вот эта человеческая ее сторона, она, конечно, может быть очень непривлекательной. Но уходить из нее, да, потому что церковь же, она не в бревнах, а в ребрах, да, то есть ты есть церковь, по сути. И, конечно, мне очень жаль священников, которые разочаровываются, а разочаровываются, я думаю, практически все. В чем разочаровываются? В том, что это не идеал, да, то есть это не Царство Небесное, которое здесь на земле, со стороны людей, да, что и люди очень разные приходят, и мы же все священники, рекруты из этого общества, а общество, да, то есть оно переживает очень разные периоды. Иногда оно очень болеет сильно, да, наверное, сейчас оно как раз так и болеет. И поэтому и священники очень разные, и прихожане разные, и вообще вся церковь в человеческом ее представлении, она очень разная. Но это не значит, что здесь нет Христа. Мне кажется, вот самое главное отделять, грубо говоря, да, зерна от плевел, что Христос-то все он здесь, он пришел ради этих людей. Если мы увидим Евангелие, да, другие, посмотрим на него другими глазами, то мы обнаружим, что Христос приходит к блуднице, приходит к мытарю, делает его апостолом, родословно пишут апостолы, да, и мы видим имена людей, которые отнюдь не были святыми, да, и убийцы, и прелюбодеи, и кого там только нет. И апостол, мне кажется, тем самым показывает, что вот он, Бог, он очень близко к тебе, да, то есть лишь бы ты вот захотел вот это общение, лишь бы ты вот не отверг его, лишь бы ты почувствовал, да, вот эту его близость. Помнишь, когда Закхей залезает на дерево, Господь его оттуда спускает, он говорит, я у тебя сегодня дома буду, то есть я тебе гораздо больше могу дать вот этого общения, чем ты можешь представить, слезай оттуда. И вот, конечно, когда священники так разочаровываются окончательно, то мне становится грустно, потому что им тоже нужна поддержка. Да? Нам всем нужна поддержка. В какой-то момент нужно сказать, да, бывает очень по-разному. Бывает, и люди приходят не совсем здоровые. Знаешь, одному священнику, отцу Артемию Владимирову, его духовник перед рукоположением говорил, отец Артемий, говорит, главное, что вот, в пастырской деятельности, понять перед тобой здоровый или больной человек. Отец Артемий сначала этого не очень понимал, по его словам, говорит, а потом, когда я уже начал говорит, общаться с людьми, я это понял. Да? То есть сразу понять, с кем ты имеешь дело, что иногда апеллировать к логике или к разуму тоже не стоит, да? То есть нужно вот именно как за детишками. Иногда, наоборот, нужно расти. Да? Чаще всего нужно даже священника самому дорастать, да? Потому что люди приходят с такими проблемами, и священник их не может решить, не может в силу отсутствия опыта, в силу того, что он просто некомпетентен в каких-то вопросах. Может быть, в силу того, что он просто не должен эти вопросы решать. Но на священника тоже много взваливается, да, то есть его тоже мнят как некого человека, который может дать совет в любой ситуации. И ошибка, наверное, священников в том, что они думают, что они могут это сделать действительно. Они решают то, что они не должны решать. Помнишь, когда к Христу пришли и стали спрашивать о дележе имущества, да, между братьями? Он говорит, что как бы я-то, ну, не бытовые ваши проблемы пришел решать. Хотя я не отказываюсь, да, от этой реальности, но все-таки не в этом главное. Вот так вот я бы сказал. Вот так вот. У нас, видишь, еще один появился.
Да. Вот, кстати, Евгений передает мужу привет.
Спасибо, да, скажи тоже привет.
Сергей написал, вот этот священник покорил мое сердце навсегда, сказав слово в Ватерлинии. Так что внимательно слушаю, что ты говоришь, отец Константин. И Евгений Панин написал, индивидуализм и коллективизм, Платон и Аристотель. Евгений просто учится сейчас в богословском учебном заведении, ага. И поэтому увлечен по Платону и Аристотелю. Да. Ничего, Евгений, это все пройдет, как бы, и потом не только все, весь богословский дискурс сводится к греческой философии, к сторонникам августиновского платонизма или фомианского аристотелизма, да? Ну, в общем, очень здорово, что вы смотрите и слушаете нас, друзья. Вот вам машет ручками. Смотри, мне, знаешь, что очень важно? Насколько сегодня для человека, который приходит в церковь, важна церковная жизнь? Да? Вот человек впервые пришел в церковь. Как бы ты ему рассказал, что значит быть христианином?
Ой, ты знаешь, ну это, наверное, долгий такой вот будет разговор. Так в двух словах ты церковь даже не опишешь. Да? То есть если можно сказать о церкви какие-то слова, то они будут всегда недостаточными. То есть всегда это будет некое указание даже на церковь, что такое вообще церковь. Да? То есть мы можем цитировать даже Священное Писание во множестве там, апостола Павла, но все равно это будет недостаточно. И я вот не знаю, ну, наверное, все вместе расскажу. Все, что я могу рассказать, я ему сразу расскажу о том, что именно быть христианином или именно церковь, что такое, как лучше.
Ну, быть христианином, конечно, когда он впервые приходит, вдруг, а чем вот христианин, например, отличается от нехристиан?
Да, да но ну, здесь...
Только
да,
ходят да. в церковь, да?
Угу. Здесь вот тоже очень важный вопрос, который я даже сам себе тоже стараюсь чаще задавать, чем я отличаюсь от других людей. То есть христианин, мне кажется, это тот человек, который любит Бога, который к нему стремится не абстрактно, а именно вот всей своей жизнью, искренне стремится. Который не является безгрешным, который не является святым, далеко не является, да? Как помнишь, Ефрем Сирин говорил, что церковь – это общество кающихся грешников. Ну, это тоже одно из свойств, наверное, церкви, да? Что не нужно есть искать святости. Здесь нужно, мне кажется, в первую очередь искать Бога и воспринимать вот этот поиск, ну, так скажем, очень миролюбиво, потому что часто я могу слышать такие фразы, что вот, вот очень много людей в храме, и мне неудобно молиться, и вот этот не так посмотрел, не то сказал, потому что чаще всего люди сталкиваются как раз, ну, раньше, по крайней мере, сталкивались с каким-то пренебрежительным отношением или даже с какой-то агрессией в церкви. Ну, и часто очень человек разочаровался, да, вот вступив в первую очередь в храм, физически вступив, да, он начинает как бы от этого сразу отказываться. Я бы сказал, что человеку, что в первую очередь не нужно обольщаться. Да, то есть нужно принимать действительность такой, какой она есть. И здесь люди, которые пришли, они тоже ищут Христа, не всегда осознанно, не всегда правильно, не всегда используя те средства, которые нужны, но они тоже стремятся ко Христу. И, знаешь, я бы представил себе вот, ну, опять же, образ семьи, да, дети, которых позвал отец. Эти дети, может быть, вот ты среди них, да, они тебе не все нравятся, не всех ты хорошо знаешь, да, потому что у Бога много детей, но они все искренне стремятся. Я бы сказал, что христианин — тот человек, который, ну, как я сказал, да, и любит Христа, и стремится к нему, и находит его вот в церкви. А церковь, я бы сказал, что это, наверное, место встречи Бога и человека. Да, то есть, когда я людям говорю, когда они говорят, мне достаточно, что Бог у меня в душе, я дома помолюсь, мне этого достаточно, и церковь не нужна, она посредница. Я говорю, что она не посредница, она именно вместилище, именно раздаятельность вот этих даров, которые дал нам Христос. Именно место сугубой твоей встречи с Богом, которую ты можешь осуществить посредством таинств, той же молитвы, кстати, да, но даже молитва в общине, она по-другому чувствуется, да, то есть ты даже можешь вот не углубляться в свои индивидуальные какие-то прошения, да, там, не замыкаться на себе, но ты чувствуешь, что это вот некое вхождение вот в эту церковную реальность, она тоже твою молитву на некий уровень поднимает. И общение не только с Богом, да, я сказал, что это вот общение с Богом. Христианин — это тот человек, который еще спасается в обществе каком-то людей. Пускай это общество даже будет физически не как-то неявно, как у монахов, да, которые уходили на борт из общества. Но ты спасаешься не один, да, потому что Бог хочет вообще пришел взыскать, спасти погибших, которые в огромном количестве присутствуют в мире. Ну, в общем, очень у меня получилось пространно, но примерно вот так.
Алексей Хомяков, великий русский мыслитель, поэт, религиозный писатель, мне кажется, очень точно заметил, христианство есть не что иное, как свобода во Христе.
Мне очень близко вот это слово стало в какой-то момент свобода. Да, я сам почувствовал, что часто очень мы наступаем на такие грабли под названием стремление вот обезопасить, вот загнать, так скажем, да, вот себя самого и христиан в какое-то вот гетто такое. Эта свобода, которую апостол Павел очень много писал, да, оно как-то непопулярно, так скажем, в христианской среде. Свобода, вот, свобода в рамках вот этой религии, а лучше сказать веры, да, она как-то, мне кажется, уходит на задний план очень часто. Человек не чувствует себя свободным в большинстве случаев. Свободным в своих действиях, в своих проявлениях любви, в своем исповедании, да, когда он свободен. Вот, когда ты любишь, ты свободен, действительно. Да? Помните, что нужно пребывать в истине, истина делает вас свободным. И Христос делает тебя свободным, но не всякий человек этого хочет. Да? Вот, не всякий человек готов к этой свободе. Свобода подразумевает ответственность. И когда тебе что-то дано, когда ты уже не можешь спросить, там, вот, а как мне поститься, а что мне читать, когда Господь тебе говорит, что ты свободен, да, свободен в своем деле, то это становится сложно, потому что свобода, она подразумевает некое подключение твоего разума, некое стремление к тому, чтобы свою волю, да, вот проявить каким-то образом творчески. И вот это не очень популярно, я на самом деле хочу сказать, не очень популярно, честно говоря, среди христиан, то, что хочется, вот, а как вот, что делать, что можно, что нельзя, куда пойти, а никуда не пойти. Это время постное, не постное, и человек как бы понимает это все сугубо вот в рамках вот этих правил каких-то, да. И не дай бог, что что-то вот в постное время что-то произойдет такое, точнее, наоборот, в постное время, да, или там съешь не то, или помолишься не так, или не туда свечку поставишь. И вот эти правила, они же существуют для того, чтобы человека сделать свободным, они его порабощают. Да? Вот это большая проблема.
Здесь, видишь, мне кажется, когда мы говорим о свободе, потому что часто христианство вообще ассоциируется с несвободой, да, вот надо исполнять заповеди, надо что-то считать, в чем-то участвовать, надо помогать, да, и оно как бы несвободное. И часто путают свободу, да, с сатанинской свободой, да, вот я могу делать, что хочу.
Да, со вот, вседозвольностью, да?
Да, со вседозвольностью. Вот то, что разрывало героев Камю, да, которые себя не чувствовали сопричастными со всем человечеством, да, и вот и свобода Христе, которые, собственно, тебя делают более ответственным, который предоставляет тебе ту самую свободу, когда ты должен выбирать, что делать сейчас, да, помочь ближнему или, собственно, там, заняться своими собственными бедами или своими собственными переживаниями и так далее. Да, вот эта свобода во Христе, да, обычно говорит, это свобода от греха, но ведь это не только свобода от греха, да, но это свобода в, да, потому что это свобода в любви, это свобода в проявлении своей позиции, проявления внимания к ближнему, в делании добра и так далее и тому подобное. Вот это действительно очень важно. Ты знаешь, ведь очень быстро церковная жизнь становится для человека вот набором неких обрядов и традиций. А что стоит вот за этим? Какими смыслами наполнены церковные традиции, обряды?
Ну, если говорить именно об обрядах, сугубо об обрядах, не о таинствах, да, то обряды носят, безусловно, второстепенное, так скажем, значение. Они есть, так скажем, лишь повод для того, чтобы поговорить с Богом, да, то есть они есть некое средство. И всегда нужно обращать внимание, да, что отличать главное от второстепенного. Вот обрядовая сторона — это можно, с одной стороны, говорить, что это чин, то есть чин некого таинства, да, то есть некая последовательность. С другой стороны, это некие действия, которые тебя приводят в общение с Богом. Это поставление свечей, там, не знаю, служение там, молебно, отпевание церковное, писание записок, заказывание там, сорокоустов. Там, то, что обрежает, так скажем, церковь, то есть то, что является внешней ее одежды, так скажем, да, то есть, который к внутренности имеет отношение, если ты зайдешь дальше, да, если ты захочешь идти дальше и вот принципиально встретить Христа. И обряды несут, вот я как сказал, вспомогательное это значение, как некий предлог для общения. Но здесь тоже кроется, да, большая опасность, потому что часто человек замыкается на этих обрядах. Ему кажется, что вот эти вещи второстепенные, они тоже удобные очень, да, потому что они не требуют какой-то перемены ума, перемены образа жизни, они становятся главными. Вот, мол, я, например, на крещение в воде купаюсь, там свечки изредка ставлю, записки заказываю, что еще, там, дома молюсь. Ну, например, да, какой-то набор каких-то действий. И человеку кажется, что вот этим все как бы ограничивается. Но вот это большая очень опасность, когда средство становится целью, да, когда человек замыкается, когда он подчас... Даже, ну, наверное, я очень смело буду говорить, но он не чувствует даже Христа за этим. То есть ему, по сути, Христа и не нужно. И вот такое христианство без Христа, оно становится, ну, такой уродливой карикатурой, когда человек думает, что он находится в неком общении, в своей иллюзии находясь, да, он, опять же, желаемое выдает за действительное. Это у всех у нас есть, то есть у всех христиан, безусловно, я думаю, да, потому что хочется на этом вот замкнуться, хочется думать, что ты все сделал, и все в порядке, можешь спокойно совестью там уходить домой или там оставлять да, вот молитву или что-то. А Христос всегда призывает, он всегда призывает войти внутрь, не только, да, вот там, как он говорит, да, в комнату, но и войти внутрь себя, войти внутрь таинства, войти внутрь вот этих мистических отношений. Обряд приглашает тебя, но он может стать и препятствием, когда человек, да, вот на этом замкнется, а дальше не пойдет. Наша задача священников и других христиан, которые вдруг осознали, что вот, может эта опасность есть, говорить, что человеку не только там ставь свечку, но иди дальше, да, останься в этой церкви, не будь просто, как я говорю, захожанином, будь членом этой церкви, будь сам церкви вот этой, да, и тогда ты увидишь, что вот это встает на второй план, как и должно быть, и свечки, и панихиды, и записки, и так далее.
Анастасия написала: «Добрый день, читаю «Песнь песней» и впервые пытаюсь привести параллель с Иисусом Христом и невестой его. В первой главе написано: «Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками». Вижу, как благословляются христианские семьи. Хочется быть причастной к материальным благословениям на земле, только при этом не потерять награду на небесах. Что посоветуете на этом пути?»
Ну, что я могу посоветовать? Наверное, как и всем нам, только вот трезвение и, ну, опять же, да, вытекающего из этого трезвой оценки того, что предлагает церковь и того, что у нас есть. Да, потому что вот нам нужно каждый раз задуматься, что все актуальное для спасения нужное Господь нам дал. То есть ничего не скрыл, ничего не утаил, не сказал, что да, потом как вот, для кого-то дам это, для кого-то так и будет это тайной. И каждый раз понимаешь, что вот эти средства, которые есть, и все, что вообще нам дано, оно дано под нашу ответственность. То есть потом мы не сможем себя ничем оправдать, и когда мы чем-то не воспользовались. Да, какую-то дверцу не открыли, куда-то не постучали, где-то не дождались, когда мы вот под... В общем, ответственно относимся к тому, что у нас есть ли спасение. Ну, опять же, трезвость. Да.
Угу. Почему, знаешь, понятно, что когда человек приходит в церковь, он приходит со своим багажом. Этот багаж, как мы все прекрасно понимаем, не наполнен добрыми делами только, не наполнен счастливым детством и счастливым переживанием и желанием делать добро другим людям. Да, он приходит со своими грехами, со своими последствиями этих грехов, со своими страхами, да, и часто вот с тем бэкграундом суеверий вместо веры. Почему, на твой взгляд, человек не хочет расставаться с суеверием, уже следуя за Христом и довериться Христу? Что значит вообще для человека следовать за Христом?
Ой, ну это такое всеобъемлющее, конечно.
А, и начнем с суеверия, а он как бы более конкретен.
Да, да, да. Но суеверия, они, опять же, они удобные. Да, они очень такие удобные, в том смысле, что ты замыкаешься в свой мир, да, в свой уютный мирок, когда ты можешь, опять же, обрядить себя, окружить какими-то вот вещами, которые для тебя важны, которые тебе, может, даже передали по наследству. Потому что я иногда спрашиваю, знаешь, вот очень много обрядов, суеверие, точнее, связано с главными событиями жизни человека, это жизнью, да, началом жизни и смертью. И, ну, и, естественно, вступлением в брак. Да, и вот это рождение и смерть, они чаще всего как раз человека толкают к тому, что вот что-то такое сделать, да, вот сейчас мы там, не знаю, там, в гроб положим, там, спартакский шарф, потому что это у меня такое недавно было, да, пытались люди положить, потому что Спартак болеет, как бы, да, как египетские, да, вот эти вот, помнишь, в пирамиды, когда хоронили, пытались им туда весь скарб весь сложить туда, и жен в том числе, или там, например, перевернуть скамейки, занавесить зеркала, там, и что-то такое, при рождении нужно там вот, что-то, не знаю, там, что-то с ниточками связано, ну, в общем, человек пытается, да, вот как бы вот обрядами себя прикрыть. Мне кажется, это в первую очередь кроется нежелание человека вступать в личные отношения с Богом. То есть, когда он пытается всячески избежать того, что вдруг вот он предстает перед Богом, какой он есть, без обрядов, без вот каких-то средств, вот просто один на один. Ему страшно. Ему хочется думать, что божество можно задобрить, что можно подкупить, что можно что такое сделать. Ну, чистый магизм такой, да, вот там палочку вот так, да, трах тебе дох, там сорвать как бы волос с бороды. Ну, я все вижу уже, пообдирался, да. И вдруг вот что-то такое произойдет. И, безусловно, это удобно. И это где-то вот, да, языческая наша природа, хоть Тертуллиан и говорил, что, да, душа по природе христианки, но все-таки он, наверное, говорил о природе, о душе, которая была до грехопадения. А здесь вот это в нас язычество заложено, наверное, уже, да, вот как некая вот константа. Мы вот стремимся все равно, ну, надо вот, да, вот как-то покаяться, но нельзя как-то вот по-другому. Надо вот Евангелие прочитать и осознать свою связь со Христом, а нельзя вот как-то вот без этого просто покреститься. И с этим сталкиваешься, безусловно, всегда, и, к сожалению, ты прав, да, что люди чаще всего приходят, так скажем, своим бэкграундом не самого лучшего качества. Но это полбеды, да, потому что человек, ну, кто из нас скажет, да, что вот он даже сейчас, наверное, да, с каким-то багажом хорошим, потому что чем, как отцы говорят, да, чем ближе к солнцу, тем больше видишь пыли, да, и вот грязи на себе, тем больше хочется вот стараться, да, и вот и идти. Ну, полбеды. Другое дело, что действительно он не хочет расставаться. Расставаться, потому что это трудно. Это требует переоценки ценностей, это требует... в каком смысле отвержение себя, это требует сил, требует жертвы. Это действительно, как говорят, да, молиться, это кровь проливает. Это, конечно, ну, образ, но действительно это, наверное, так. Это молиться, а жить по-христиански это еще труднее. Становится понятным, что, ну, трудиться вообще не, как бы не, так скажем, не в природе человека. Хочется это все получить очень легким таким путем. И поэтому человек как бы, да, очень легко вот завлекается, так скажем, и обрядами церковными, которые действительно имеют прямое отношение к традиции. Ну и сюда вкрапляют такие вот какие-нибудь народные приметы, там, да, вот всякие заговоры, свечки там не той рукой поставил, там, что-то сделал такое. И вот человек живет вот в этом мирке, его оттуда трудно очень вытащить, потому что он вот с самого детства. Прямо я спрашиваю людей, говорю, ну откуда вы взяли? Вот кто вам сказал, что там нужно у покойника развязать руки, которые были связаны? Нам так сказали. Говорю, кто сказал? Ну мы не помним. Я говорю, ну опять вот такой вот, как это сказать, вот как Златоуст говорил, знаешь, не всякая укорененная во времени традиция является добром. То есть иногда это просто заблуждение, которое передается из уст в уста, потому что, да, моя бабушка так делала, там прабабушка делала, люди этим откупаются. На самом деле это вообще никакого отношения к Христу не имеет. Здесь, да, здесь единственное, что может делать просто человеку говорить. Знаете, если вы с этим не расстанетесь, на двух стульях не усидишь. То есть либо ты христианин, либо ты вот играй в эти финтифлюшки, да, вот в эти обряды свои, и наживи. Но со Христом это никак не соотносится. Да, но опять же, да, следовать за Христом, ну слушай, ну мне сложно, конечно, рассуждать. Там можно Дитриха Бонхёфера, да, почитать. Можно вообще кого угодно там, из святых почитать. И как бы, ну самое главное, наверное, здесь можно сказать, что лучше следовать за ним. Как-то ползти, не знаю, карабкаться, да, минимизируя остановки какие-то и отхождение назад, но самое главное — идти, наверное. Как помнишь, я говорил.
В следующий раз мы с тобой подробно обсудим эту тему, хорошо, как можно следовать за Христом, да? Прости, я тебя прервал, ты хотел что-то процитировать, да?
Да я вспомнил Киркегора, помнишь, как он говорит, что иногда брать свой крест и следовать за Христом, иначе не видеть спины впереди идущего. То есть иногда, да, и идти-то как бы, как кажется, что не за кем, а все равно надо идти. И вот самое главное, наверное, здесь вот следовать, следовательность за Христом — это следовательность. А как уж там это можно, я думаю, почувствовать.
Не поверишь, кто к нам присоединился. Андрей Стародубцев передает привет. Игорь, Константин, привет вам. Привет, Андрей. Рада тебя читать, по крайней мере. Ты, по крайней мере, можешь нас видеть. Обряды, ритуалы окружают человека пожизненно, писал Андрей. Мы с супругой после укладывания мелких садимся за стол и выпиваем вечерний чай, делимся впечатлениями от прошедшего дня. Внешне это просто употребление напитка двумя людьми за одним столом. А по сути это тайна общения, укрепленная укрепление супружеской связи, взаимная поддержка. Да, ну, тут здесь по-разному можно наблюдать вот эти все вещи, да. Мы с женой смеемся, что у нас вечернее общение напоминает нам конец знаменитого мультфильма «Фильм-фильм-фильм», когда все обнимаются и плачут, уже нет силы, нету вообще совершенно, что там дальше, куда там дальше двигаться, да. Но мне кажется, здесь же очень важно понимать, что жизнь христианина часто воспринимается нами, знаешь, как такой тяжкий крест, а там нужно вот это делать, нужно вот это делать. Вот когда он лишается радости, вот у нас буквально немного осталось совсем с тобой времени, за минуту ты можешь поделиться, как вернуть радость в духовную жизнь христианину?
Мне кажется, той фразой, что мы уже спасены, да, то есть что вот крестная жертва Христа, она не упразднена, она не будет повторена, она один раз на всех вообще распространяется, и один раз Христос нас искупил на всю жизнь. И, кстати, ты вот прав, я буквально вчера, по-моему, одну женщину, так сказать, мы с ней долго беседовали, и она говорит, вот такое время сложное, как там спасаться и прочее. Я говорю, нужно в какой-то момент тоже расслабиться, да, то есть не брать на себя вот, ну, заботу в каком-то смысле о целом мире там или вот, да, о будущем. То есть все в руках Божьих, да, в каком смысле? Это не значит пассивность, это значит, что Господь, на самом деле, даже сейчас рядом, когда там в храм нельзя нормально пойти, когда таинство иногда отчужден. И в любом случае Господь нас так любит, как нам просто даже, ну, себе представить невозможно. Помнишь, апостол Павел говорит, что невозможно себе помыслить, да, что приготовил Бог любящим его. Поэтому наша задача просто любить Бога, а остальное все, ну, он сделает все от него возможно. Он за любую возможность зацепится, и вот этой любовью, наверное, нужно тоже ее, ну, и питаться, каждый раз ее стараться ощущать.
Хотел бы я сейчас обратить наше внимание на Евангелие от Луки, 6 главу. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосердный. Не судите и не судимы, и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплет вам вона ваше, ибо какую меру меряете, такую отмерится и вам». Мне кажется, вот это удивительное наставление Христа своим ученикам на горной проповеди, да, и во всем Евангелии, говорит нам о том, что жизнь христианина — это как раз и есть простые действия, простые духовные действия. Вот мы говорили с тобой свободе во Христе. Вот это и есть свобода во Христе. Сегодня я принимаю решение простить человека, хотя сердце у меня болит, и человек нанес мне рану. Сегодня я пойду к тем, кто отвергает меня, и попробую что-то сделать для того, чтобы этого отвержения стало меньше. Сегодня я хочу посмотреть на этот мир не потому, что я недоволен государством и недоволен тем, что, значит, тем, что происходит вокруг, а тем, вношу то, что я могу внести как христианин. И это, мне кажется, очень важным для сегодня, для нас. И большое спасибо, отец Константин, что пришел.
Спасибо большое, Игорь.
Всегда рад тебя видеть и всегда получаю, ты знаешь, очень большие благословения после общения с тобой. И
спасибо.
Очень много каких-то духовных размышлений. Очень рад тебя видеть и, конечно же, буду рад видеть тебя еще раз. Дорогие друзья, не бойтесь, веруйте, доверяйте Богу, и Бог действительно близок к нам. До свидания и да благословит вас Господь.
Благодарю.